Зачем-то Андрей старался разбить витрину и освободить Жанну. Занятие оказалось бессмысленным. Даже если бы Андрей витрину разбил, он ничем не смог бы помочь другу. Смерть Жанны была горем, положение его в банке на показ унизительным. Нагота Жанна, нагота мало занимающегося спортом, очень цивилизованного человека, была нескромной. Потом Андрей спохватился. Нет ничего глупее, чем пустая трата времени. Кончится тем, что сам угодишь в банку. И он пошел прочь, не оглядываясь. Распухшие пятки глухо стучали по камню. Он должен вырваться отсюда, уйти из этой проклятой котловины и вернуться к людям. Октенхаш — лишь жалкая марионетка в руках ведьм. Какие они к черту ведьмы! Это замаскированные, спрятанные под темными тогами, холодные и расчетливые вивисекторы, умы далекие, пришлые здесь. Если бы найти ответы на все вопросы, галактика стала бы проста и благодушна. Ты достигаешь понимания на одном уровне, ты бьешься за него только за тем, чтобы за следующим поворотом увидеть человека, стоящего на голове. — Почему вы стоите на голове, — спрашиваешь ты невинная, — ведь у тебя дома люди не стоят на голове. Этот же человек, не меняя позы, выпускает в тебя смертельный луч, потому что ты оскорбил его своим вопросом. Это лишь модель непонимания. Практика его, главного врага человечества, настолько сложна, что ни один компьютер в галактике не даст ответа на вопросы, которые нельзя сформулировать. За музеем, в котором стояла витрина с Жаном, начинался длинный широкий коридор. Вместо стен в нем тянулись металлические шкафы 5-метровой высоты. Освещен коридор был паршиво, редкие пятна света горели в потолке. Андрей поймал себя на том, что бежит трусцой, усталый и мелкое. Дыхание его, сбитое, порывистое, слишком громко летит по коридору. Он заставил себя идти медленнее. Потом остановился, прислушиваясь. И тогда услышал шаги, неуверенные, осторожные. Андрей вжался в стену шкафа, готовый метнуться обратно. Из коридора вышла человеческая фигура. Человек был гол, судя по прическе, он принадлежал к стае Октенхаша. Напасть первым? Человек увидел Андрея и пошел быстрее. Тогда Андрей побежал назад. Бежать было трудно, распухшие ноги скользили по каменному полу. К тому же Андрей не мог заставить себя испугаться. Им овладела апатия, рухнувшая на него, когда он увидел то, что осталось от Жана. Андрей обернулся, голый дикарь бежал за ним. Андрей свернул обратно в зал музея, там можно скрыться среди витрин. Впереди поднялась витрина с телом Жана. — Андрей! — услышал он. — Андрей! Это же вы! Я вас узнал! Слова относились к нему, и произнести их было некому, кроме человека, что преследовал его. Андрей остановился. — Андрей! Вы меня не узнаете? — Это я, Жан. Андрея охватил ужас. Один Жан, мертвый, стоял совсем близко. Второй, живой и запыхавшийся, подбегал сзади. — Да вы что? — закричал на него Андрей. От злобного тона Андрея Жан остановился. — Я не понимаю, — сказал он. — Что-нибудь еще произошло? — Я что-то не так сделал? —
Вопрос не о том, что вы сделали, — сказал Андрей, не двигаясь с места. — Вопрос в том, что с вами сделали.
— Пока ничего, — сказал Жан.
— А это кто? — Андрей показал на тело Жана в витрине. Жан подошел ближе. Андрей сделал шаг назад.
«Ну и глупо я выгляжу», — сказал Жан.
«У вас нет какой-нибудь тряпки прикрыть чресло? Очень неприлично, а понимаешь только со стороны».
Собственное раздвоение Жана не удивило.
«Да я не об этом. Это ваше тело?»
«Это отличная голограмма», — сказал Жан. «Если бы я не знал, что я здесь, решил бы, что я там».
«Понимаю». Но зачем им снимать с вас голограмму и выставлять здесь? Они же имеют вас во плоти.
Я вам скажу, Андрей, это удивительное достижение. Когда они делали, я любовался. Вы думаете, это просто голограмма?
Эта качан капусты. Миллион голограмм по слоям моего тела. Оно все закодировано там, до последней клетки. Это совершенный памятник мне. Завтра утром меня отдадут колдуну, и его воины кинут меня акуле. Вы видели, какая тут в озере живет акула?
Видел.
Я погибну, а у них останется точная моя копия.
— Пойдемте отсюда, — сказал Андрей. — Поговорим там, снаружи. Они могут в любой момент хватиться.
Уже прошел двойной шок от встречи с мертвым Жаном и от перехода к Жану живому. Надо было действовать.
— Они не хватятся, — сказал Жан. — Они спят.
Все же они пошли прочь из музейного зала. Соседство с копией Жана было неприятно обоим.
— Кто эти ведьмы?
— Не знаю, — сказал Жан.
— Вы с ними не говорили?
— Говорил. И немало, но с невнятными результатами.
Они вновь вышли в коридор. — Есть другой путь наверх? Или надо возвращаться через этот проклятый музей?
— Меня через музей не проводили.
— Вы так и не сказали, зачем они это делают?
— Андрей, вы задаете слишком много вопросов, — улыбнулся Жан.
— Я сам многого не знаю.
— Делают они это, потому что так положено.
Это ответ, который я сам получил. Им дают жертву, то есть пленника, лишь на время, на одну ночь. Считается, что они готовят ее к смерти. Но эта жертва не их, она принадлежит стае. Они ее должны вернуть. Таков обычай.
Это ничего не объясняет.
Они меня привели в свою лабораторию.
У ведьм лаборатория?
Когда они меня туда привели, у меня как камень с души свалился. Значит, я не у дикарей, которые не знают пощады. Значит, здесь есть цивилизованные существа. Я гляжу на эти грязные старческие рожи и говорю им, поймите, тут недоразумение. Я попал сюда по ошибке, но они так и не поверили, что я не дикарь.
Жан замедлил шаги. — Хотите посмотреть на лабораторию?
— Вы уверены, что они не спохватятся?
— Загляните.
Жан открыл дверь в стене. Он тоже понял, каким образом открываются здесь двери. Каменная плита утонула в полу.
— Осторожнее, не ушибите макушку. Здесь у них неполадки с энергией, — сказал Жан. — Я спрашивал, чем они питаются. Они поняли меня буквально, будто я спрашивал о бутербродах.
— И что же ответили? — с интересом спросил Андрей.
— Что им не надо питаться. Они выше этого. А они ведьмы.
— Логично. — сказал Андрей, вступая в большое сводчатое помещение, тесно уставленное приборами, назначения которых не угадаешь.
— Они сами со всем этим управлялись?
— Вполне профессионально.
— Вы не сопротивлялись?
— Я на своем опыте понял, что ведьмы сильны, как медведи.
Андрей подошел к операционному столу. С него свисали пластиковые ремни. Он толкнул стол, тот поехал.
Я сначала решил, что они меня разрежут.
Очень испугался. Они шли за столом, который катился в угол комнаты.
Одна из ведьм уговаривала меня, что мне не будет больно, что мне не причинят вреда.
— Ты можешь уловить акцент, когда они здесь говорят? Андрей незаметно для себя перешел на «ты».
— Я способен к языкам. Я их чувствую. Это был их язык. Но говорил лишь рот. Лицо в этом не участвовало. Это ненормально.
И дальше...
Дальше они начали меня исследовать. Они не только сняли с меня голограмму, они брали образцы крови, кожи, волос. Порой это было неприятно. Они были жутко деловиты.
Между собой говорили?
Нет. Но я, как успокоился, начал задавать вопросы. И они отвечали. Они сказали, что меня исследуют, чтобы оставить обо мне память. А самого меня отдадут акуле, так велит закон. Мне было бы понятнее, если бы они плясали, вокруг меня колдовали, шаманствовали. А они проводили физиологическое обследование. А потом я увидел, как в стеклянном цилиндре проявляется моя копия. Сначала это был скелет, потом он стал обрастать сосудами, внутренностями, зрелище интереснейшее. Когда появилась кожа, я думаю, кто это такой знакомый? А это я, собственной персоной.
А как ты от них сбежал?
Эти гуманисты заперли меня в пустой камере, но я подсмотрел, как здесь открываются двери.
— Гуманисты?
— Разумеется. Они удобно устроились. Они никого не убивают. Они настоящие ученые, экспериментаторы. Они собирают музей, никому не вредя. Они берут на прокат лишь тех, кому по законам степи положено погибнуть. Помнишь, как делала инквизиция? Преступник передается в руки светских властей.
— Я удивлялся, — сказал Андрей, — откуда у Октина Хаша столько железа?
Жан остановился в очередной двери. — Ведьмы здесь. Я искал выход и наткнулся на них.
В небольшом помещении с несколькими погасшими экранами, над пультом, протянувшимся вдоль одной из стен, стояли неподвижно темными привидениями шесть ведьм. Шесть одинаковых черных фигур, закутанных в темные тоги. Они были одного роста, одного сложения, они стояли строго в ряд, как манекены. Это окончательно укрепило Андрея в его предположениях. Жан остался у входа. Лица ведьм были одинаковы, глаза открыты и пусты. Андрей внимательно осмотрел первую из старух. Он приподнял холодную тяжелую руку. —
Осторожно! — испуганно шепнул Жан. —
Помолчи, Жан, — сказал Андрей. — Ты замечательно умеешь разбираться в языках. Я умею собирать и разбирать часы.
— Часы?
— Чтобы посмотреть, где там сидит жучок, если часы с обманом. Говоря, Андрей отыскал тонкий шов на тоге ведьмы, черную молнию. Тога распахнулась. Жан, должно быть, ожидал увидеть внутри старческое белое тело и собирался отвернуться, но увидел панель. Пальцы Андрея работали быстро, но осторожно. Он был похож на сапера, который обезвреживает мину, прислушиваясь, не начнет ли она отсчитывать секунды перед взрывом. Щелкнуло. Панель откинулась. Андрей грубо рванул на себя какую-то планку. На пол, зазвенев тонко и жалко, посыпались микроскопические детальки. — Вечного тебе покоя, бабушка, — сказал Андрей, переходя к следующей ведьме. Когда они выбрались из черной кибитки, снаружи было светлее. Луна поднялась высоко, ее свет полосой разрезал гладкое озеро и высвечивал камешки, которыми была усеяна площадка между черными кибитками — площадь жертвоприношений. Андрей подобрал несколько камешков, они были обкатаны и полупрозрачны. Если посмотреть сквозь камешек на луну, он загорался туманно и загадочно. Становище на том берегу спало. Лишь в одном месте алым пятном догорал костер. Под луной кибитки казались горстками земли, выкинутыми кротом на зеленую лужайку. Было так тихо, что когда далеко на склоне заржала лошадь, показалось, что звук родился рядом. — Здесь нет цикад, — сказал Андрей тихо.
— Красота какая, — сказал Жан. — Я и не предполагал, что буду снова любоваться звездами.
К счастью, память избирательна.
Ингрид очень любила ночь. Больше, чем день. — Странно?
Андрей не ответил. Он смотрел на вторую черную кибитку. Потом сказал, — Я загляну туда. Время еще есть.
— Вот этого мы и не знаем, — сказал Жан. Но пошел вслед за Андреем.
Андрей включил факел, который снял со стены в подземелье ведьм. Светильник был ловко сделан под факел. Хозяева ведьм не хотели, чтобы попавший внутрь дикарь почуял неладное. На конце факела вспыхнуло пламя, неровное, метущееся и похожее на настоящее. Андрей откинул полог. Пересекая кибитку, тянулся невысокий длинный стол. На нем были разбросаны белые кости. Андрей подошел поближе. —
Осторожнее, — предупредил Жан.
Андрей чуть не наступил на череп. Человеческий череп. Кости на столе тоже были человеческими. В глубоком кресле сидел скелет. Остатки блестящей гладкой одежды свисали странной бахромой. Андрей понял, почему скелет не рассыпался и не упал с кресла. Он был пришпилен к спинке тремя короткими копьями. Неровное пламя факела заставляло скелет в кресле дергаться. Андрей обошел стол. На полу лежал еще один скелет. На кисти руки, перехваченной металлическим браслетом, поблескивал какой-то прибор. Одежда была разодрана в клочья. Андрей понял, что до трупов добрались грызуны
или муравьи. Череп человека, лежавшего на полу, был раскроен топором. Андрей прошел за стол и опустился на корточки, шаря рукой по полу. По аналогии с кибиткой и ведьм, здесь должен быть ход вниз.
— Кто они? — спросил Жан из темноты. Он не отходил от входа.
— Хозяева ведьм, — сказал Андрей.
— Кто их убил?
— Ты задаешь вопросы, на которые знаешь ответы.
— Степняки, — сказал Жан, — трепещут перед ведьмами. Они никогда бы не подняли на них руку.
Удивительное убеждение. Андрей нашел, наконец, нужный камень, и плита в полу сдвинулась. Конрад верил в нечто подобное до последней секунды жизни. Степняки еще слишком первобытны, чтобы трепетать. Как только среди них родился сообразительный вождь, он смог сделать выводы, выгодные для себя. Представь себе такую картину. Голос Андрея стал звучать глуше. Жан увидел, как пламя факела спускалось к полу, освещая круг шахты, и затем скрылось в ней.
— Ты куда?
— Надо же поглядеть, что внутри. — Слушай, Андрей, сюда прилетит экспедиция, они не спеша все обследуют, здесь неприятно. Жан все же отошел от входа и остановился над шахтой. — Ну вот, я так и думал, — сказал Андрей. Факел осветил скелет, лежавший на ее дне. Скелет был одет в зеленый свободный костюм, в подземелье не добрались хищники. Он успел закрыть люк, и Октенхаш остался ни с чем.
— Ты уверен, что это дела Октенхаша?
— Да, — ответил Андрей, — на 100%. Он говорил, закинув голову, и пламя факела искажало его черты. Все это был эксперимент. Когда наши прилетят, они обследуют подземелье и подтвердят. Это был великолепный, грандиозный эксперимент. Даже нам такой не по плечу. Они взяли планету, на которой жизнь делала лишь первые шаги, и начали гнать эволюцию скоростными темпами. Они создали для эволюции оптимальные условия, они подгоняли генетику, они втискивали миллионы лет в годы.
— Почему ты так думаешь?
— Потому что это единственное объяснение тому, что рядом здесь живут динозавры и пятикантропы. Я никак не мог сообразить, почему не вымерли динозавры, почему птицы не вытеснили птеродактилей. А ответ оказался относительно прост — они не успели вымереть. Эволюция здесь шла под контролем генетиков и генных инженеров.
Но все равно это должно занять много лет.
Тысячи лет. Несколько тысяч.
Но зачем? Зачем? Кому это нужно?
Я тебе назову множество экспериментов, которые ставила и ставит земная наука, и которые могут показаться бессмысленными профану. Когда-то эксперименты генетиков с мухой дрозофилой осмеивались как пустые. А знаешь, чем занимался мой дед, уважаемый профессор? Он со своими учениками изготавливал орудия каменного века и рубил деревья каменными топорами, путешествовал в долбленных лодках и пахал землю деревянным плугом. Он хотел воссоздать технологию каменного века. Эксперименты, на которые идет наука, тем грандиознее, чем больше возможностей ученых. Я могу поклясться, что когда биологи и палеонтологи на Земле узнают об этом эксперименте, они взвоют от зависти. Воспроизвести эволюцию на целой планете — это же грандиозно.
Но эксперимент затянулся на множество поколений.
— Этого мы не знаем, — сказал Андрей. Он опустил голову, глядя на скелет, лежавшего его ног. Свет факела вырвал из темноты остатки седых волос, обрамлявших череп. Мы не знаем, сколько лет они жили. Может быть, они достигли бессмертия. Может, они жили по тысяче лет. Что мы знаем, брат Жан?
— Даже если это так. — Они потерпели поражение, — сказал Жан.
— Ты прав. Они могли разрубить горный хребет, чтобы осушить долину или соорудить болото для диплодоков. Они добились главного — создания разумного человека. Им пришлось приспосабливаться к тому, что они сами создали. Они сделали ведьм, чтобы поторопить людей и воспользоваться их верой в высшие силы. Люди сами стали приводить к ним... Андрей искал нужное слово.
— Экземпляры? — подсказал Жан.
— Они продолжали торопить эволюцию, полагая, что прогресс социальный можно ускорить так же, как генетический. Вместо того, чтобы ждать тысячелетия, прежде чем люди сами додумаются до того, как плавить металлы, они стали выдавать им металлы. Причем в уже готовой форме, в форме оружия. Эксперимент дал результат.
Он был бесчеловечным.
Боюсь, что эта категория была ими упущена.
На чем бы они остановились?
Не представляю. Но их остановил Октенхаш. Он отлично понял, откуда приходят наконечники стрел и кинжалы. Для того, чтобы стать властелином степи, ему нужно было больше железных ножей, чем он получал. Очевидно, они отказались удовлетворить его ненасытное стремление, и он решил взять эволюцию в свои руки. И застал их врасплох. Они слишком хорошо знали эту планету. Они были уверены, что все здесь — создание их разума. Включая Октенхаша.
Чудовище Франкенштейна сожрало своего создателя?
Хуже другое. Октенхаш набрался опыта общения с пришельцами с неба. Он вкусил их крови. И это погубило наших с тобой товарищей. Опасно быть богом.
Опасно полагать себя богом, — поправил Андрей Жан.
Я пройду по этому коридору.
Только недалеко, — сказал Жан.
У стен стояли бесконечные стеллажи. На них контейнеры. Андрей открыл наугад один из них. Он был наполнен наконечниками для стрел, железными, хорошо заточенными наконечниками. Они лежали аккуратными рядами, каждый в пластиковом пакетике. Они были штампованы, но штамп тщательно имитировал неровность ручной ковки.
— Как ты думаешь, — донесся до него голос Жана, — почему не прилетели новые? Почему остались только роботы?
— Я не знаю, — откликнулся Андрей. — Стеллажи, стеллажи, орудия, которые предназначались для степняков, и орудия, которые им еще предстояло получить. Ящик со стременами, контейнер с стальными мечами, пакеты с семенным зерном, железные гарпуны, стальные иглы. Коридор уходил далеко вперед, и для того, чтобы понять, где рубеж опеки, надо было потратить еще немало времени. На несколько секунд Андрей задержался у широкой арки, что вела в еле освещенный зал, где длинными рядами стояли агрегаты, накрытые одинаковыми серебряными кожухами. Контроль над планетой требовал невероятной изобретательности и сказочных ресурсов. Но все это не спасло богов.
— Эй! — донесся далекий крик Жана.
— Иду! — Андрей выбрался из шахты.
— Что там?
— спросил Жан, глядя на железный меч, который Андрей захватил с собой. — Склады. Склады бус и других подарков для дикарей. Для общего образования. Андрей пошел к выходу.
— Грустно, — сказал Жан, аккуратно опуская полог, словно боялся нарушить покой тех, кто там остался. — Какие усилия? — И все впустую?
— Не совсем впустую. Все эти люди существуют, — Андрей обернулся к спящему становищу.
— Кто такой Октенхаш? Дикий мальчишка. Ему протянули конфетку, и он оттяпал руку дающую. Теперь ему придется надеяться лишь на себя.
Справа над горами небо начало светлеть. Прохладный ветерок заребил темное озеро. В центре оно взбурлило, и волны разбежались, раскачивая тростник у дальнего берега. Акула проголодалась. Акула ждала жертвы. — Не дождешься, — сказал ей Андрей, запахивая черную тогу, позаимствованную у выключенной ведьмы. Жан не понял и спросил, — Ты кому грозишь? — Не знаю. — сказал Андрей рассеянно.
— Лучше бежать туда, через горы, — сказал Жан.
— И куда же мы побежим?
— Сначала надо уйти как можно дальше, — сказал Жан. — Потом мы найдем способ связаться с нашими.
— И далеко мы уйдем с тобой по степи пешком. В лучшем случае нас догонят через несколько часов. В худшем нами позавтракает первый же тираннозавр.
— Так что же сдаваться Октенхашу?
— Это вариант, — серьезно сказал Андрей.
— Мы выберемся отсюда, потом, мол, разожжем большой костер, — сказал Жан, — и нас увидят сверху.
— При нескольких условиях, — возразил Андрей. — Во-первых, надо быть уверенными, что наши все еще наблюдают за планетой, а большого смысла я в этом не вижу.
— Но ведь они должны нас отыскать.
— Судя по их информации, нас нет. Мы погибли на станции. Но даже если корабль все еще на орбите, как ты зажжешь костер трением? Или ты спрятал в ухе зажигалку?
— Это не означает, что мы должны сдаваться.
— Я тебя к этому не призываю. И если бы я любил сдаваться, то не стал бы тебя искать.
— Но ведь ты сюда добрался сам.
— Не сам. Я бы и часа не выжил в степи, если бы не Белогорочка.
— Белогорочка?
И когда это имя было произнесено рядом... другим человеком. Вернулась и Белогорочка. Ее только что не было, она была изгнана из памяти. Белогорочка, которая спит, доверчиво спрятав голову у него на груди. Белогорочка с бешеными от злости глазами, несущаяся за воином Октина Хаша. Белогорочка, плачущая в лесу. «Она меня выручила из плена», — сказал Андрей. «Иначе как бы я смог оказаться здесь?»
«Правильно. Я думал все время, куда тебя спрятали, ведь ты должен был оказаться в святилище раньше меня. Ее послал отец?»
— Как-нибудь расскажу. Они шли вдоль озера. Было видно, как просыпается становище. Раздался плач ребенка, откинулся полог одной из кибиток, и женщина спустилась к тростнику за водой. Громкий голос доносился от табуна, что пасся на склоне.
— Странно. — сказал Жан.
— А почему она оказалась в становище?
— Ты ее видел?
— Да, еще вчера. — Она была в становище, разве ты не знаешь?
— Знаю. Она хотела выручить своего брата, но опоздала. Андрей не хотел говорить Жану, что видел Белогорочку в кибитке Октина Хаша. Как будто говорить об этом было стыдно.
— Конечно, — сказал Жан. — Ее схватили раньше, чем она до него добралась.
Октин Хаш знал, что она придет.
Андрей кивнул, разумеется, ведь воины искали их у пещеры.
И он сделал просто,
— Жан рассказывал обыкновенно, с сочувствием к Белогорочке, но не более.
Он загнал в кибитку, где сидел и я, рабыни за ее стаи. Он знал, что она будет их искать, а за кибиткой спрятал воинов. Так просто. Она только вошла, ее и схватили.
— Постой, — Андрей остановился, — но я видел ее в кибитке Октина Хаша ночью. Она была свободна? Она с ним разговаривала.
— Она же дочь вождя, — сказал Жан.
И Андрей вдруг уловил в его голосе интонацию Белогорочки, как будто сейчас Жан скажет: «Какой ты глупый, это же само собой разумеется». Ничего для Андрея не разумелось.
— А что будет? Он возьмет ее себе в жены?
Андрей хотел возразить, но не было правильных слов. И пока он их искал, на том берегу озера раздался тонкий крик. Андрей взглянул туда, в тростниках стояла женщина, которая показывала в их сторону и что-то кричала.
— Что случилось? — Андрей остановился.
— Она кричит, что видит ведьм, — сказал Жан.
— А, ну, конечно же! Они оба были облачены в черные тоги, снятые с роботов. Андрей опустил на глаза капюшон.
— Может, попробуем подняться здесь?
Жан показал на крутой склон, который начинался за кибитками ведьм.
— Нет, — сказал Андрей,
— мы пойдем с тобой к Октину Хашу. В кибитке Октина Хаша горел свет. Он пробивался теплыми в рассветные синеве лучами сквозь швы шкур, которыми она была покрыта. Часовой сладко спал, свернувшись калачиком у входа. Андрей заглянул в щель. Внутри кибитки было два человека. Октин Хаш сидел на шкурах, скрестив ноги, держа в руке чашу и отхлебывая из нее. Толстый колдун развалился на полу вялой грудой жира, казалось, что он тает, растекается. Между ними на железном треножнике горел факел. Андрей боялся увидеть Октина Хаша с Белогорочкой вдвоем. Он не хотел в этом сознаться даже самому себе. Белогорочки не было. Андрей кивнул Жану, чтобы тот следовал за ним, и откинул полог уверенным движением хозяина.
Оксенфаш рванул голову вверх, взгляд на звук шагов, на резкий шорох полога. Две ведьмы в черных до полу тогах, капюшоны на глаза, высокие и худые, вышли на середину кибитки, как призраки мести. Андрей был убежден, что Оксенфаш испугается. Он не может не испугаться, на этом и строился весь расчет. Оксенхаш поднял голову. Тонкие губы были растянуты в улыбке. Толстый колдун хихикал, словно кашлял. Черные ведьмы остановились у входа. — Мы недовольны тобой, Оксенхаш, — сказала одна из них. Оксенхаш смотрел на босые, израненные ноги ведьм. Колдун задыхался от смеха.
— Ведьмы никогда не приходят сюда, — сказал Оксенхаш. — Мы ходим к ним. Но если кто-то надел на себя черную одежду ведьм, он будет нашим гостем.
— Что он говорит? — спросил Андрей. — Он догадался, что мы не ведьмы.
— Мы смотрели, как вы шли вокруг озера, — сообщил Оксенхаш. — Вы убили ведьм? Мне не жалко. Ведьма давно уже нам ничего не дает. — Вы правильно сделали, что убили ведьм. Садитесь, будем вместе пить и говорить.
Он засмеялся удовлетворенно. Приятно быть умнее противника, а Оксенхаш опять был умнее пришельцев. Он заговорил. Андрей откинул капюшон, Жан переводил. Когда поймали Белогорочку, он сразу понял, что ты близко. Ты настоящий вождь, а вождь не сидит в кустах. Он думал, что ты нападешь на него, но ты пошел к ведьмам. — И это правильно, что жизнь женщины, когда есть мужчина и своей стаи? Андрей не знал, издевается Оксенхаш или говорит серьезно, обвиняет ли его в предательстве или отдает должное его мудрости. — Мы смотрели, — слышал Андрей ровный голос Жана. — Мы знали, что вождь небесной стаи пошел к ведьмам, чтобы освободить Жана, который говорит на нашем языке. И мы ждали, вернешься ли ты или ведьмы тебя убьют.
— Ведьм больше нет, — сказал Андрей.
— Их слуги, старые люди, давали нам оружие, — сказал Оксенхаш. — Они давали нам много наконечников для стрел и копий. Они давали нам ножи. Оксенхаш загибал пальцы, как капиталист, перечисляющий свои заводы. — Они давали нам хорошие листы железа. Они учили нас стрелять из лука, но они давали мало. А нам надо было готовиться к большой войне. Мы пошли, чтобы взять все.
Оксенхаш обернулся к Андрею и замолчал, почесывая переносицу. Потом заговорил.
— Я могу позвать моих воинов, — сказал он. — Вас принесут в жертву великой рыбе озера.
— Пускай он скажет, чего хочет, — перебил Жан Андрей.
— Я! — заворковал Оксенхаш, довольный поворотом разговора.
Он вскочил со шкуры, принялся, наклонив голову, как петух, ходить вдоль стены.
— Я не хотел никого убивать. Я не хотел убивать твоих людей, но мне нужно оружие. Я наказал стаю старых людей. Я думал, что ведьмы дадут оружие, но они не давали. Я наказал твою стаю и взял железо, но мне мало. Я отпущу вас, чтобы вы приносили мне железо. Много железа. Я дам вам место для охоты и буду защищать вас. Я не хотел тебя убивать, и Жанна не хотел убивать. — Я бы не кинул вас рыбе, — Оксенхаш хихикнул, — я бы попугал вас. А потом сказал бы, идите к себе и принесите много железа великому вождю Оксенхашу.
Колдун мелко кивал, подтверждая мудрость Оксенхаша. — Скажи ему, — произнес Андрей, — что мы подумаем.
— Хватит с него оружия, он же бандит, — сказал Жан.
— Мудрость твоя заставляет преклоняться перед тобой, — сказал Андрей. Ты хочешь, чтобы акула тобой позавтракала?
— Я не хочу. У нас полная свобода выбора.
— Я понимаю, — сказал Жан, — но все равно противно.
— Тогда переведи, что мы подумаем. Если он сделает нам дурное, он ничего не получит.
Оксенхаш не скрывал торжества.
— Ты мой друг, — сказал он Андрею. — Мы будем скакать рядом по степи.
— Он даст нам коней и Белогорочку, — сказал Андрей.
Оксенхаш удовлетворенно захлопал ладонями по бедрам.
— Он говорит, что сам будет приказывать нам, сколько дать железа, и мы дадим ему луки, которые стреляют огнем.
— Обещай ему атомную бомбу, — сказал Андрей.
— А что он говорит о Белогорочке?
— Он говорит, чтобы ты сам ее искал. Она ему не нужна.
— Где она? — почти закричал Андрей. — Катураж!
— развел руками Октенхаш. Андрей помнил это слово.
— Они ее убили?
— заговорил колдун. Жан выслушал его, и Андрей с ужасом ждал, что Жан сейчас скажет «ее убили». Он даже поднял руку, словно хотел заставить его замолчать.
— Белогурочки здесь нет, — сказал Жан. — Она убежала. Она дикая, как зверь, она им не нужна.
— По-моему, они не врут. Октенхаш хлопнул в ладоши, вошел часовой. Вождь отдал приказание. Андрей чувствовал великую, бездонную пустоту.
Он говорит, чтобы мы не спешили. У него есть суп, он хочет накормить нас. Он знает, что мы голодные.
— Если хочешь, поешь, — вдруг ожил Андрей. — А мне надо сделать еще одно дело. И он, не оборачиваясь, вышел из шатра.
— Ты думаешь, они не отравят суп? — спросил вслед Жан. — Жрать хочется смертельно.
— Не отравят. Ему нужно железо. Он очень горд собой. Победители не травят побежденных. Они просто пляшут на их костях.
Снаружи уже накатился рассвет. Он был голубой, туманный, зыбкий, пахло дымом.
— Ты далеко?
— Жан выглянул из кибитки. — Когда поешь, жди меня с конями к востоку от становища.
— Где здесь восток?
— Восток везде, там, где встает солнце, — сказал Андрей. Андрей быстро прошел мимо крайних кибиток. Там начинался подъем на обрыв. Кусты были мокрыми от росы. Андрей как-то забыл за всеми событиями о странностях этой планеты, и когда на него спикировал небольшой птерозавр, он от неожиданности упал. Птерозавр клацнул пастью над самым ухом Андрея и сразу взмыл кверху. С половины склона Андрей обернулся, озеро затянулось туманом. Черные кибитки поднимались над ним, как затылки погрузившихся в воду купальщиков. Слышно было, как топочут в загоне лошади. Какого черта я не сказал Жану, чтобы он захватил для меня супа? Полцарства за глоток горячего супа. Андрей подобрал полы черной тоги и начал карабкаться по крутому склону. Затея его пуста, но отказаться от нее нельзя. Он вышел на плато в стороне от того места, где провел вчерашний день, но сразу увидел дерево с обломанной вершиной. Белогорочка сидела под ним, сжавшись в комочек. Ей было холодно. Видно, она дремала и услышала приближение Андрея, когда он был уже в нескольких шагах. Она широко раскинула длинные смуглые руки и побежала к нему.
— Ты убил черную ведьму?
— голос ее звенел, дрожал от возбуждения и сладкого ужаса.
— А я думала, что они тебя убили!
Она с разбегу прыгнула в открытые объятия Андрея, обхватила его руками и ногами, как обезьяна. Она была горячей и мокрой от росы. Она повторяла, как во сне,
— я все равно тебя ждала. Я убежала от них и ждала. Я бы тебя до конца ждала, пока не умру. Ты веришь?
— Верю, Белогурочка, — отвечал Андрей. — Поэтому я и пришел сюда. Октенхаш сказал, что ты убежала, и я сразу пошел сюда.
— Ты зачем говорил с Октенхашем? Ему нельзя верить.
— Я знаю. Он нас не тронет. Он даже дал нам лошадей.
— воскликнула Белогурочка. — Ему нужно железо? Он убил старых людей, он убил твоих людей, он убил моих братьев, а железа не хватает. Я правильно говорю?
Белогурочка соскользнула на землю и стояла, тесно прижавшись к Андрею, как замерзший странник прижимается к печке. Голова ее была запрокинута, и в глазах отражалось голубое утреннее небо. Жан с лошадьми ждет нас у загона.
Тогда пошли скорее, потому что Октенхаш может передумать. Он решит, лучше пускай они сидят у меня, а я буду менять их на железо. Ты согласился давать им железо?
— Я согласился бы на что угодно, чтобы нам уйти отсюда.
— Правильно, — обрадовалась Белогурочка. — Ты будешь давать железо моей стае, и мы перебьем всех воинов Октенхаша.
Они начали спускаться вниз по осыпи и по мокрой траве. Потом Белогурочка остановилась, велела Андрею подождать, стрелой взлетела обратно, вернулась с кожаной сумкой, оттуда достала кусок вяленого мяса.
— Я утащила у них, — сказала она. — Я думала... «Если Андрей живой, значит, он голодный».
«Светлая мысль», — согласился Андрей, вгрызаясь в жилистое мясо. «Он никогда в жизни не ел такого вкусного мяса». Белогорочка спускалась рядом и радовалась тому, что оказалась предусмотрительной.
«Ты ешь», — повторяла она, — «тебе надо есть. Ты большой мужчина. А я уже поела, пока тебя ждала. Я думала, если ты мертвый, то я потом доем». — А если ты живой, то обязательно голодный. А как ты убил ведьму? Это очень страшно. Ты был у них в кибитке?
Угу.
А другие ведьмы? Они будут мстить?
Нет. Мы с Жаном всех ведьм убили.
Мой мужчина? Самый сильный в степи, — сообщила Белогурочка.
Туман рассеялся, и они издали увидели, что Жан ждет у загона. Рядом с ним три лошади. Несколько пастухов стоят поодаль, робко поглядывая на черную тогу ведьмы, в которую облачен Жан. Их никто не преследовал. Лишь у выхода из котловины их догнал всадник от Октенхаша и дал им копья. Октенхаш хотел, чтобы они добрались до цели невредимыми. Они выбрались из котловины той дорогой, какой пришел Октенхаш. Тропа была широкой, пыль прибита росой. Жан все время оглядывался, ему казалось, что вот-вот сзади раздастся топот погони. Белогурочка переливалась ртутью. Ей досталась бодрая кобылка. Этот кентавр никак не мог успокоиться. Он исчезал в высокой траве, чтобы вылететь оттуда с воинственным воплем. И вот уже Белогурочка несется на Андрея, рот раскрыт в крике, смуглая рука с копьем занесена для удара, глаза сверкают так, что больно смотреть.
— Спасайся! — кричит Белогурочка. — Я чудовище из глубин земли! Я разрежу тебя в клочья своими зубищами!
Солнце грело доверчиво и мягко.
— Господи! — сказал Жан, когда Белогурочка снова умчалась вперед. — Разве так бывает? Я должен сейчас скорбеть о моих товарищах, беспокоиться о том, удастся ли нам вернуться обратно к людям. А я просто счастлив.
— Эй, глядите! — крикнула Белогурочка.
На берегу небольшого озерка, еще не высохшего от летней жары, в грязи, перемешанной копытами и лапами животных, приходящих сюда на водопой, неуклюже топтался десятиметровый трицератопс — бронированное сооружение, придуманное больным гением Босха. Треть громоздкого тела занимала голова, лобовой панцирь которого уходил веером назад, ложась на широкую спину, расширяясь и заканчиваясь метровыми костяными пальцами. Короткий хвост не доставал до земли, природа воплотила в ящере идеал обороны. Вокруг чудовища велись, подпрыгивая, мешая друг другу ящеры, похожие на страусов, громадные задние лапы, длинный, вытянутый назад, напряженный от охотничьей страсти хвост, змеиные головы, усеянные рядами треугольных зубов, передние лапы-ручки невелики, но увенчаны острыми ножами когтей. Подскакивая к трицератопсу, они высоко взлетали и вонзали в панцирные бока ящера полуметровые кинжалы когтей. Когти скользили по панцирю, трицератопс лениво поворачивал маленькую голову, всем своим видом давая понять, ну что... Что еще за несчастье? Я пришел напиться, никому не мешал, а эти злобные твари меня беспокоят. Андрей поймал себя на том, что смотрит на это действо с заинтересованностью зрителя.
— Им его не одолеть, — сказал Жан, который тоже придержал коня. — Жадность их погубит.
— Зря они нападать не будут, — сказал Андрей. — Это не люди, чтобы тратить время впустую. Белогурочка подскакала к ним.
— Сейчас он устанет, — сказала она. И они его повалят. Это очень интересно. Я думала, что его больше нет. Всех съели. Один великий воин сделал себе щит из его шеи. Два человека не могли поднять этот щит. Очень красиво.
Высокая трава скрыла озерко, и ветер унес шум сражения.
— Тебя не удивляет, как она свободно говорит? — спросил Жан.
— Я потрясен.
— Это мой метод, — сказал Жан. — Ну и, конечно, ее способности.
— Я очень умная, — сказала Белогурочка. — Я дочь великого вождя и жена великого вождя.
— Кто же твой муж? — спросил Жан.
— Мой муж Андрей, — сказала Белогурочка, подъезжая к Андрею и кладя руку на его колено.
— Это новость, — сказал Жан. — Почему же вы раньше мне не сказали?
— А как же тебе скажешь, — удивилась Белогурочка, — если ты сидишь в плену у ведьм?
— Это в самом деле так? — спросил Жан смущенно, словно о чем-то слишком уж деликатном. — А я откуда знаю? — вдруг озрился Андрей. — Ты думаешь, меня на этой планете кто-нибудь о чем-нибудь спрашивает? Сначала меня объявили женихом и даже спасли из плена. Затем мне было сказано, что все это чистой воды дипломатия, а на самом деле превыше всего интересы стаи. Затем Белогурочка чуть не вышла замуж за Октенхаша.
Белогурочка зло с оттяжкой хлестнула его кожаной нагайкой по плечу. Конь рванул в сторону, Андрей еле удержался на нем. — Ты что? — крикнул он. — Что я сказал?
— Ты ничего не сказал!
Белогурочка ударила коня пятками в бока и поскакала вперед. — Дикие нравы! — сказал Андрей, почесывая плечо, на котором вздулась полоса ожога. — Не возбуждай в девушках тщетных надежд, господин кавалер, — сказал Жан. — Очередное столкновение цивилизации и дикости закончилось в пользу дикости.
— Я мечтаю о той светлой минуте, — искренне сказал Андрей, — когда ступлю на палубу самого обыкновенного космического корабля и забуду о дикарях и их покровителях.
— А я, пожалуй, останусь здесь, — сказал Жан. — Если станцию не закроют, я останусь. Удивительная ситуация. Уникальная.
Трава стояла редкая, с проплешинами. Под ногами бегали небольшие ящерицы, вроде варанов, но очень кургузы. Они шустро увертывались из-под копыт. Кони шарахались и ржали. Белогурочка ускакала далеко вперед. Конь вынес ее на пологий холм, где она и остановилась. По небу прошла белая полоса. Черная точка мелькнула и пронеслась в сторону святилища. —
Андрей! — закричал Жан. — Это наши!
— Все-таки они не улетели, — сказал Андрей. Планетарный катер опустился рядом с ними примерно через час после того, как они увидели его в первый раз. Штурман сказал Андрею, что Ингрид пришла в сознание ночью. И тогда капитан Граната узнал, что виновниками нападения на станцию были люди Октина Хаша, поэтому катер сразу был отправлен к святилищу ведьм. Они были готовы к поискам, к сложным переговорам с дикарями, но все оказалось просто. Октин Хаш сам вышел к опустившемуся катеру. Он вынес с собой часы Андрея. Он был спокоен и не боялся мести людей. Он знаками показал, что Андрей и Жан уехали. Штурман связался с кораблем, и оттуда с помощью глаза прочесали степь. В 30 километрах от становища обнаружили троих всадников. Катер стоял на берегу реки. Река была еще широка, хотя приливная волна давно уже прошла по ней. Андрей поговорил с капитаном и вкратце объяснил ему, что произошло за последние 2 дня. Разговаривая с кораблем, Андрей пил кофе и ел бутерброды, не замечая, что ест. А потом, когда связь кончилась, он спохватился, что Белогурочка голодная, а он совсем о ней забыл. Стало неловко. Вокруг Жана хлопотал врач. Жан с удовольствием отдался в его руки. Он как-то сразу осел, обмяк, его знобило. Андрей, держа в руке большой бутерброд с сыром, вылез из планетарного катера. Он сразу увидел Белогурочку. Она повела коней к реке поить. Кони стояли по колено в воде, а Белогурочка сидела на берегу и глядела перед собой. Андрей подошел к ней. Белогурочка не обернулась. — Поешь, — сказал Андрей. — Это вкусно. Не оборачиваясь, Белогурочка подняла руку ладонью кверху. Андрей положил бутерброд на ладонь. Белогурочка принялась жевать. Потом положила бутерброд рядом с собой на траву. По реке, выставив змеиную голову на длинной шее, быстро проплыл плезиозавр. — Не понравилось? — спросил Андрей. Он подумал, с каким удовольствием он сейчас примет на борту ванну, а затем в мягкую чистую постель и спать целые сутки. — Ты улетаешь? — спросила Белогурочка. — Конечно. — сказал Андрей. — Меня ждут.
— А я? Остаюсь?
Андрей кивнул, хоть она и не могла увидеть этого ответа. Стало жарко. Между лопатками Белогурочки блестел пот.
— Тогда улетай, — сказала Белогурочка. — Зачем стоишь?
— Я думаю, — сказал Андрей.
— Брюс! — закричали от катера. — Мы поднимаемся?
— Давай мы довезем тебя до твоего становища. — сказал Андрей слишком бодрым голосом.
— Пускай они удивятся.
— Кто там удивится? — сказала Белогурочка. — Воинов нет. А про меня думают, что я уже убита.
— Тебе лучше лететь с нами, чем ехать одной по степи.
— А как же лошади? — спросила Белогурочка.
— При чем тут лошади? Они чужие.
— Я всегда говорила, что ты глупый. Белогурочка вскочила и обернулась к Андрею. — Как я могу бросить в степи 3 коней? Ты знаешь, что у нас в стае совсем не осталось коней? Ты знаешь, что конь дороже, чем ребенок или даже женщина? Ты ничего не знаешь, а ходишь по нашей степи и обещаешь.
— Что я обещал?
— Ты обещал нам оружие, много оружия. Ты обещал нам лук, который стреляет огнем. Ты обещал нам железный дом, на который не сможет забраться Охтин-Хаш. Ты обещал нам много железных воинов.
— Белогурочка, что ты несешь? Это же неправда.
— Это правда, потому что без этой правды Охтин-Хаш возьмет в рабство всю нашу стаю. И ты это знаешь. Ты хочешь отнять у нас последних коней. Ты ничего нам не дашь, а все хочешь отнять. Ты очень плохой человек, и лучше бы тебя съели ведьмы.
Андрей вздохнул, пережидая вспышку гнева. Белогурочка замолчала. Она посмотрела на Андрея в упор, и глаза ее были злыми. — И что ты будешь делать? — спросил Андрей.
— Я подожду, пока спадет вода, и поеду домой. Но с конями. Все будут рады, что есть кони.
— А когда спадет вода?
— Когда солнце будет вон там.
Она показала довольно низко над горизонтом. — Хорошо, — сказал Андрей. Он вернулся к катеру. Штурман ждал его у люка. — Ну что, попрощались? Это ваша проводница? Неплохо сложена, правда? — Отлично сложена, — сказал Андрей, входя в катер. Он оглянулся. Белогурочка стояла на берегу и смотрела ему вслед. Андрей включил микрофон и сказал капитану Граната: — Слушай, Федор, я останусь здесь еще на 5 часов. Вы заберете меня от нашей прежней станции. — А что случилось? Я не хочу оставлять девушку, которая была с нами. Так пускай ее подбросят на катере. У нее 3 коня. Это большая ценность в степи. Надо подождать, пока спадет вода в реке. Может, дать вам кого-нибудь еще? Зачем? Мы же будем под наблюдением глаза. Надеюсь, что вы больше нас не потеряете. Это рискованно, — сказал капитан. Это не более рискованно, чем было вчера и сегодня ночью, когда вы не знали, где я нахожусь и жив ли. Люди Охтина-Хаша меня не тронут. От зверей мы как-нибудь убежим. — Это необходимо? — в голосе капитана было сомнение. — Да, — сказал Андрей. — До связи. Жан слышал этот разговор. — Может, я тоже останусь с вами? — сказал он. Он лежал на откинутом пассажирском кресле. Доктор массировал ему живот. Жан с наслаждением страдал. — Не надо. Ты же знаешь, тут недалеко.
— Ты прав, — с готовностью согласился Жан. — Недалеко.
Андрей не стал переодеваться, так и вышел из катера в черной тоге ведьмы. Правда, перетянул тогу серебряным ремнем с бластером на боку, с аптечкой и передатчиком. Теперь Андрей был сильнее любого обитателя планеты. Хотя, впрочем, это не спасло Конрада. Андрей отошел от катера и поднял руку, прощаясь. Катер беззвучно и плавно взмыл к редким облакам. Сразу стало слышно, как стрекочут кузнечики и поют в траве птицы. Кони вышли на сушу и паслись недалеко от берега. Андрей спустился к Белогурочке.
— Все улетели, а ты остался, — сказала Белогурочка равнодушно.
— Я провожу тебя, — сказал Андрей. — Вдвоем лучше. Он протянул ей большое яблоко. Степь вновь была бесконечно первобытной и пустой. Даже они, сами дикари, были чужими в ней.
— Сладкое яблоко, — сказала Белогурочка.
Андрей снял тогу, постелил на траву и лег. — Почему я не взял у кого-нибудь башмаки? — подумал Андрей. — Бластер за поясом, передатчик на запястье, а сам босой.
— Я бы и без тебя отвела коней, — сказала Белогурочка.
— Катер прилетит за мной к становищу, — сказал Андрей.
Может, тебе места не хватило в той машине?
— Может быть.
— А я думала, что ты боишься за меня.
— На провокационные вопросы не отвечаем, — сказал Андрей.
— Я тебя не поняла. Говори со мной понятно.
— Ты хочешь учиться?
— Я уже все знаю, — сказала Белогурочка.
— Когда сюда прилетит следующая экспедиция, тебя могут послать в галактический центр.
— Слишком много незнакомых слов. Они мне не нужны.
Она поднялась, закрыв собой солнце. Черный силуэт очертила золотая кайма света. Было жарко, и вода журчала, мирно перекатывая мелкие камешки. Белогурочка зашла в воду по пояс, присела, серебряные брызги поднялись веером. Она провела ладошкой по воде, и фонтан водяных искр долетел до Андрея. Андрей приподнялся на локте. — Белогурочка! — спросил он. — Ты умеешь плавать?
— Нет! — крикнула Белогорочка. — В воде бывают злые рыбы.
Глаза слепались. Засыпая, Андрей подумал, что он бесчувственный чурбан. Он скоро расстанется с этой девушкой, наверное, навсегда, словно лишь мельком взглянул на нее в толпе. Он не должен спать, он должен беречь каждое мгновение. Когда Андрей проснулся, солнце уже сошло с зенита. Жара стала томной и неподвижной, он был весь мокрый от пота, кожа горела. Белогорочка сидела на корточках в нескольких шагах и смотрела на него. — Ты не спала? — лениво спросил Андрей.
— Нет,
— сказала Белогорочка. Андрей поднялся, все тело ломило и ноги не держали. Андрей доковылял до воды, вода была приятно зябкой, мальки бросились во все стороны, тень водяной змеи скользнула в глубину. Андрей не решился плыть по реке. Не хватало еще нарваться на какую-нибудь ядовитую гадину. Он вошел по колени, наклонился и умыл горячее щетинистое лицо. — Можно идти дальше? — спросил он.
— Можно,
— сказала Белогорочка. Они нашли лошадей, переехали через реку, миновали рощу, где Белогорочка освободила Андрея.
— Если ты возьмешь меня, — сказала Белогорочка, — я буду очень послушная. Я буду варить тебе мясо. — И охотиться.
— Где охотиться? — не понял Андрей.
— У тебя дома.
— Ценная мысль, — сказал Андрей и улыбнулся, представив себе эту дикую девочку с луком в руке на перекрестке центральных магистралей Космограда.
— Не смейся,
— сказала Белогорочка строго. — Я сам могу охотиться, — сказал Андрей. — У себя дома я знаю, как охотиться. Это только в степи я не все знаю.
— А если ты останешься, ты будешь здесь охотиться.
Андрей не ответил. Они ехали по степной тропе. Пыль поднималась из-под копыт.
— Если ты не хочешь жить со мной, — сказала Белогорочка, — ты можешь жить с моей сестрой. Она тоже красивая. Она будет рада.
— Ты хочешь этого?
— Я хочу, чтобы ты остался.
— А что ты сделаешь, если я соглашусь?
— Я буду рада. — сказала Белогорочка. — А потом я убью мою сестру.
Она была беспредельно откровенна. — Белогорочка, я не могу остаться здесь. У меня есть мое дело, моя стая, моя охота. Я не могу взять тебя с собой. Там все слишком чужое. Давай больше не говорить об этом. Они миновали руины сгоревшей станции. В руинах возились ребятишки из стаи Белогорочки. Ребятишки узнали Белогорочку и побежали вперед, к становищу. Становище было там же, в заросшей кустами лощине. Белогорочка оказалась в кольце женщин, которые расспрашивали ее. Потом одна из них зарыдала. Из шатра вышел старый вождь. Андрей стоял в стороне возле лошадей. Два подростка, почти воины, взяли лошадей и повели их в кусты. Андрей почувствовал, как беззвучной тенью опускается катер. Катер улегся на траву за его спиной. Оттуда вышел штурман. — У вас все в порядке? — спросил он. — Все в порядке, — сказал Андрей. Надо было что-то сделать. Белогорочка смотрела на него. Рядом стояли ее отец и другие люди ее стаи. Они смотрели на катер и на Андрея. — Мы вернемся, — сказал Андрей. Белогорочка перевела его слова отцу. — Полетели, — сказал Андрей. Он заставил себя пойти к катеру. Что делать Белогорочке в городе? Ее место здесь. Рыбу тоже нельзя вытаскивать из воды, даже если можешь подарить ей отдельный дом на суше. Андрей оглянулся, помахал Белогорочке рукой, как перед короткой разлукой. Белогорочка сделала шаг к нему и крикнула: «Андрей! До свидания!» — сказал Андрей и забрался в катер. Штурман закрыл люк. — Грустно расставаться с друзьями? — спросил он. — Мне Жан рассказывал, что она объявила тебя своим мужем. — Смешно. — Смешно, — сказал Андрей, глядя в иллюминатор. Те, кто остался снаружи, были отрезаны непоправимо и навсегда, как в кино. Кусты смыкались вокруг кучки шатров. Катер прижался к земле, прежде чем ринуться в небо. Белогорочка побежала к катеру, но он взмыл вверх, и фигурка ее с поднятой рукой стала быстро уменьшаться, а вокруг расстилалась бесконечная степь, которая подстерегает Белогорочку, которая ждет ее смерти и жаждет ее крови. И завтра Белогорочка пойдет на охоту или столкнется с воинами чужой стаи, и он, Андрей, будет завтра мысленно ехать рядом с Белогорочкой и ждать, когда разойдутся кусты, и на нее прыгнет саблезубый тигр или поднимет дубину мрачный пятикантроп. И он не будет знать, вернулась ли Белогорочка к своему шатру, не зная, он послезавтра снова мысленно выйдет с ней в степь. И каждый день образ ящера, прыгающего на нее из кустов, будет тягостной реальностью, отделяющей Андрея от всех остальных людей. — Обратно, — сказал он сухо штурману.
— Ты что? — удивился тот. — Что-нибудь забыл?
— Обратно, — повторил Андрей, потому что, скажи он еще хоть слово, пришлось бы объяснять. Объяснить было невозможно. Катер упал с неба к становищу. Андрей видел сквозь иллюминатор, что все люди становища уже разошлись по шатрам, и здесь быстро забываются события и трагедии. Только Белогорочка стояла на поляне и смотрела вверх. Белогорочка не двинулась с места, пока катер опускался. Потом, увидев в люке Андрея и все угадав по его лицу, она пошла к нему. Сначала очень медленно, словно с трудом, потом отбросила в сторону копье и побежала. Сама, как будто не впервые, она вошла в катер, села в кресло. Она была спокойна, потому что рядом сидел ее мужчина. Но потом, когда катер поднялся, Белогорочка оробела, отыскала пальцы Андрея и больно сжала их, и не отпускала до самого корабля.